Говорит и показывает радио «Свобода» от программы «Лицом к событию». Здравствуйте. К совершенно неожиданным последствиям для россиян может привести теракт, который случился на Манхэттене. Вы знаете, что выходец из Узбекистана, обладатель грин-карт, выигравший эту карту в лотерею, совершил чудовищный наезд на пешеходов, давил их совершенно сознательно, убивал. И логично, что президент Трамп заявил, логично, по крайней мере, реакция это понятно, что он заявил на следующий же день, что мы эту лотерею прекратим. На что ответом Госдепартамента было, что не то, что он погорячился, а просто пока таких планов нет. Я представляю вам гостей нашей программы, с нами Михаил Таратут. У нас добрый сегодня вечер. Америка с Михаилом Таратутой. С нами на связи Андрей Коробков, профессор из Соединенных Штатов Америки. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Андрей, профессор политологии Университета штата Теннесси. И с нами на связи также будет во второй части программы Александр Герасимов, журналист. Он сейчас работает, бывший журналист НТВ, главный редактор НТВ. Сейчас он работает на «Голосе Америки». Мы послушаем, что он думает по этому поводу. Уважаемые слушатели и зрители, вы можете говорить нам о своей реакции. Хотели бы вы когда-то, были ли у вас такие мысли, получать вот эту самую грин-карту, по лотерее, по американской лотерее, совершенно бесплатная для всех. Она доступна, бесплатно. Она, конечно, имеет какие-то определенные сроки. Но, вот, может быть, мы сразу... Давайте спросим, Михаил, я вас спрошу вот о чем. Как вы вообще-то связываете само по себе... С чем вы связываете появление этой лотереи? Почему Америка вдруг ввела вот такую вот форму привлечения к себе совершенно случайных, в общем, людей, случайным методом?
Ну, начнем с того, что все-таки иммиграция – это страна иммигрантов, страна, построена иммигрантами. И иммиграция – это часть национальной идеологии. Как-то я брал интервью у руководителя, тогда называлось это отдел натурализации Калифорния, и я его спросил, говорю, слушайте, вы принимаете около 1 000 000 человек в год. Страна не резиновая. Как вы вообще планируете жить дальше? И как долго вы будете это делать? Он говорит, вы знаете, иммигранты сделали нашу страну той, какая она является. Мы все дети иммигрантов. И это наша политика. Мы стоим на этом и будем стоять. И, значит, с одной стороны, вот лотерея – это отражение этой политики. Но понятно, что... Получить грин-карт в Соединенных Штатах – это сложная процедура, и далеко не всем некоторым людям приходится ждать по 10-15 лет. Те, кто желает получить эту карту, конечно, вот эта возможность – это шанс, это игра. Игра, которая, в общем-то, является и отражением еще задачи мягкой силы, завоевания аудитории, расположенности к Америке в других странах. Как бы жест доброй воли. Я во всяком случае это понимаю так.
Угу. Я вот сегодня впервые в своей жизни зашла на сайт этой лотереи, и то, что я поняла, там что декларируется, это для тех, у кого нет других законных способов зацепиться в Соединенных Штатах. То есть есть же разные ситуации. Есть человека приглашают на работу по контракту, он женился в конце концов. Мы все прекрасно помним, на чем мы воспитаны. На фильме «Грин Карт», где француз Депардье хочет остаться в Соединенных Штатах и заключает фиктивный брак. И это замечательная совершенно драма, которую вот я, например, готова смотреть и смотреть. Но, тем не менее, вот у него был брак, хотя бы эффективный, и его там извлечает эта служба внутренняя. Но а эта лотерея для тех, у кого нет вообще ничего, никаких зацепок, ни родственников, ни работы, ни контракта, ни недвижимости.
Ну, подавляющего числа желающих попасть в Америку, в общем, как правило, и нет никаких зацепок. Просто люди хотят, потому что Америка привлекательна, Америка дает возможности, которые люди в своих странах могут не иметь, и действительно желающих получить визу гораздо больше, чем тот 1 000 000 человек, которые они ежегодно принимают.
Да, мы еще нашим слушателям расскажем о цифрах. Мы сегодня получили из американского посольства цифры по странам, желающих вот сыграть в эту лотерею, сколько людей подает, в том числе цифры по Узбекистану, который явился виновником вообще-то всех этих разговоров. разговоров, но я сейчас спрошу у Андрея Коробкова. Андрей, вот как вы объясняете, почему американцы так держатся за эту грин-карту? Вот казалось бы, ну зачем им случай? Это же случайные люди. Вот этот человек из Узбекистана, это же его никто не проверял. Достаточно, я же уже сказала, что я сегодня посмотрела на этом сайте, что нужно. Вам нужно среднее образование, законченное, там школа, 10-12 классов, и 2 года работы. Больше этого и фотографии, больше от вас ничего не требуется. Зачем им это?
Ну, как уже сказал мой коллега, это падает в общую идеологическую струю американскую, то, что это страна иммигрантов. И идея состояла в том, лотерея, кстати, была введена в 1990 году, но как результат реформ 1986 года, иммиграционной реформы 1986 года. И идея была с тем, чтобы пополнить разнообразие американского общества. Страны, которые имеют хотя бы 50 тысяч мигрантов, приезжающих в предыдущий год в США, например, Канада, они не имеют права вообще на квоту в рамках лотереи. А вот страны, которые мало представлены в населении США, у них квота большая и вероятность выигрыша очень велика. И если вы посмотрите на страны, которые наиболее были представлены в последние годы, вы вообще удивитесь, потому что среди тех, кто имел самые большие квоты относительно населения, были Узбекистан, Судан, Египет, Бангладеш, Конго и целый ряд других стран, которые, в общем-то, не являются ни лидерами научно-техническими, ни тем более могут рассматриваться в качестве таких безопасных источников миграции. В год приезжает 55 тысяч по этой системе, а легальная миграция в США в год составляет примерно 700 тысяч, из которых 140 тысяч это люди высокой квалификации. Это именно те, вот, кого бы Трамп хотел видеть сейчас, чья квота должна была бы расширяться. Надо сказать, что вот эта атака на иммиграционную лотерею, она готовилась уже при администрации Обамы, хотя он не успел этого провести. И Трамп уже открыто сказал. Вчера он вообще, выступая, говорил, что надо привозить квалифицированных специалистов и пора заканчивать играть в политкорректность. Думаю, что, в общем-то, эта работа продолжится, и кончится это тем, что лотерею все-таки ликвидируют. Это часть не американского, а общемирового тренда сейчас, как вот бывший президент Франции Николя Саркози в очень такой циничной форме сказал, что, знаете, сейчас миграция делится на 2 потока – желаемая и выстраданная. Имею в виду, что желаемая – это высококвалифицированные специалисты, а все остальные сейчас должны всячески тормозиться. Ну и вот Трамп, хотя он прежде всего уделял внимание в начале своего президентства вопросам безопасности, он все больше сдвигает миграционную политику также в сторону приема квалифицированных специалистов. Если мы посмотрим в целом, то лидером вот, среди тех, кто приезжает, среди получателей грин-карты по этой программе является Африка, 44%. Но что интересно, на втором месте, тем не менее, находится Европа. И вот это второе место дают ей преимущественно страны Восточной Европы и постсоветские государства. Статистически они падают в блок европейских стран. И среди них, вот среди лидирующих стран находится Узбекистан и Грузия, среди прочих. Надо сказать, что это не первый случай, когда получатель грин-карты по лотерее вот, был замешан в террористической атаке. Несколько лет назад муж женщины, которая получила грин-карту по лотерее, организовал такое нападение в аэропорту Лос-Анджелеса. То есть уже вот об этих аспектах безопасности программы говорили, как я уже говорил, при Обаме, и на это обращали внимание. И думаю, конечно, что вот, ну, учитывая сегодняшнюю атмосферу, сегодняшнюю ситуацию, очень четкий настрой этой администрации на пересмотр основ миграционной политики, конечно, со временем она будет ликвидирована. Ага,
я буду... Но... Да-да.
Но если вы посмотрите на голосование 90-го года, когда она была введена, 89 сенаторов проголосовали за введение программы. То есть это были и демократы, и почти все республиканцы. Многие из них продолжают сидеть в Сенате. И для них сказать, что мы были неправы, это тоже такой вопрос политический, не очень приятный. А среди них одним из самых больших энтузиастов программы был Чак Шумер. И он был в Палате представителей в это время. И он, конечно, совсем не в восторге от того, что вот будет сказано, что программа в принципе изжила себя.
Поэтому... Кроме того, да вот я хочу еще сказать, что кроме того, может быть, тут включаться будет тот же самый момент, который включается при обсуждении истории с оружием. Вам все время показывают, ну, каждую минуту, каждую неделю вам показывают, как это опасно. Но, тем не менее, Конгресс держится, сенаторы и...
Не только Конгресс.
Очень большая часть населения. Ну, если говорить сейчас о людях, принимающих законы и решающих, имеющих право решения, они держатся как за... Это же уже нерационально, это уже чисто традиционно, это за традицию. Держатся за традицию и не хотят от этого отказаться. И я не получилось бы так же с этой же визой, что это же наша политика, политика привлечения.
Нет, оружие — это более серьезная вещь. Оружие — это часть Конституции. Это вторая поправка Конституции. Это право людей брать в руки оружие, если власть узурпирована, если нарушены демократические какие-то...
Но ведь это устарело уже. Я знаю, что это конституционное, а это, конечно, нет, это свежее 90-го года, но это же давно-давно уже передано в руки полиции, вот забота об охране общества. Это же все-таки из каких времен идет? Но они держатся за это все-таки из каких-то других соображений, что это часть, это вот часть основ нашего государства.
Да, для многих людей это именно так и есть. И поэтому я думаю, что никогда не будет того контроля над оружием, который вы увидите в Европе или у нас. Этого никогда не будет. А кроме того, я вам хочу сказать, что у них очень большая культура владения оружием. Очень часто, это я видел своими глазами, детей на стрельбище родители возят буквально там в 4-5-летнем возрасте. Они с детства приучаются обращаться с оружием правильно. И это очень важно. Потому что я на секунду себе представляю, если бы у нас разрешили вот эту, ну, более-менее свободную продажу, я не представляю даже, что было бы. Просто перестреляли бы всех и случайно, и нарочно, и как угодно. У американцев это не происходит. Ну, а плюс, конечно, не забывайте, это все-таки колоссальная система лоббирования, мощнейшая организация, как по-русски называется, но национальная... Ассоциация оружия, наверное, так
называется. Ну да, производители оружия, да. Мы послушаем Юрия из Москвы и потом посмотрим, что говорили москвичи по поводу того, хотят ли они получить грин-карт, сыграть в эту лотерею. Юрий, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Елена. С огромным интересом, удовольствием слушаю ваши передачи всегда. Вы знаете, я вот по поводу грин-карты хотел сказать.
Давайте.
Вот лично я подавал на грин-карт 3 раза. Вот 3 раза. В прошлом году был 3-й раз. Бесполезно. Вот не знаю, просто я, ну, как бы вот смотрел в перископе еще, значит, там те, кто выиграл вот эту грин-карту, они периодически вещают там по видеосвязи. Вот, они якобы говорят, что, типа, значит, грин-карту получает тот, кто 4 раза подал. Ну, подал в этом году. Ну,
просто вероятность, да, повышается.
Да, да, вот сейчас как раз до 7 ноября идет набор там претендентов
на эту грин-карту. До 22-го. Я как человек сегодня, который изучил, наконец-то, этот сайт, сообщаю нашим слушателям и зрителям, что до 22 ноября вы можете сыграть в эту штуку.
Ну, вот. Поэтому вот попробую еще, как говорится, 4-й раз. Но, честно говоря, с каждым разом у меня почему-то вот уже энтузиазм поуменьшивается. Я не знаю, честно говоря, почему.
Оставайтесь.
Ну, видимо, у меня уже... Как бы кажется, что я, наверное, ее не получу уже.
Юрий,
никогда.
Вот, слушайте, это очень важный разговор. Во-первых, я хочу вас сразу призвать, что если у вас ничего не получится, вы, пожалуйста, только не расстраивайтесь. А то вот есть люди, которые зациклили, ну вот поставили все, сделали ставку, если я, не дай бог, все будет хорошо раз. А во-вторых, почему вам хочется ее выиграть, расскажите нам.
Ну, вы знаете, меня, я вот вам честно скажу, абсолютно просто. Меня в России ничего не держит, у меня, как говорится, семьи здесь нет. вот работа так, скажем, ну, не супер-пупер, вот. То есть мне, как говорится, терять в России нечего. Вот.
Понятно, понятно. Спасибо. Очень интересный звонок. Но вы, поскольку продолжаете смотреть нашу передачу, мы надеемся, что мы покажем вам человека сегодня в 19:35 по московскому времени, который выиграл такую карту. Надя, просто человек вот сейчас не можем, потому что на работе до 17:30 по местному времени. Она живет, эта дама, не в России. У нее работа, и она сможет только в 17:35 по местному времени, и мы ее услышим. Но сейчас смотрим, что говорили москвичи. Хотят они или не хотят грин-кард? И самое главное, что я должна сказать, уважаемые слушатели и зрители, что наш корреспондент отлавливал их в очереди за айфонами. То за американскими аппаратами. Смотрим.
Если в России еще 18 лет будет так же плохо, как сейчас, то я бы уехал.
Мне не нужно, мне хватает. Если у меня будет просто американская виза, мне вполне хватит для моих целей.
Возможно. Если будут как бы условия, и почему бы нет. У нас, к сожалению, не очень развито. Вернее, развито сильно, но периодически там условия лучше.
Нет, спасибо.
Почему не хотели бы?
Ну, у меня брат живет в Австралии, пока что рассматриваю вариант, ну, не переезда туда, но просто навещать. Мне нравится жить в Москве.
В принципе, меня тут все устраивает. Я живу в Москве, тут уровень жизни, конечно, получше, чем в провинции. Если бы я жил где-то не здесь, то тогда, наверное, было бы желание куда-то уехать и улучшить свой уровень жизни.
Нет, не хотела бы. Я очень хорошо живу, успешно, удачно. Удачно все мои близкие, дети, внуки. Поэтому мы не хотим никуда уезжать, мы хотим жить здесь, и нам никуда не нужно. Никакие грин-карты нам не нужны.
Выиграть, да, но уехать в Америку не знаю, потому что там ни разу не был, и я не могу судить. Где мне больше нравится, здесь или в Америке? Ну, если так говорить, я бы из России никогда не приехал.
Ну, иметь грин-карту хотите?
Да, ну, конечно, почему нет? Как дополнительная возможность, почему нет?
Я была в Нью-Йорке и, скорее всего, да. Мне показалось, что там жизнь намного лучше, чем у нас в России, потому что очень много всего факторов в России негативных. Ну, как бы к обычным людям относятся не так, как там.
То есть вы хотите переехать?
Ну, возможно. Ну, может быть, не в Америку, но, может быть, в Европу куда-нибудь, да, я бы переехала.
Не знаю, сейчас мне это не нужно, я не хочу. Я просто уже была 3 года назад в Америке, да, и сейчас прям такого, что опять хочу и надо, нет, у меня такого нет.
Мне кажется, пожить в Америке – это замечательный шанс, как и улучшить свои, допустим, я бы хотел улучшить свои знания английского, просто пожить в Америке, посмотреть, как там живут. Я не говорю навсегда туда переезжать, потому что я люблю как бы свой дом и свою семью, но попробовать почему бы и нет. Мне кажется, там за 2 недели можно заработать на новый iPhone, а не как мы работаем там по 3 месяца, потом стоим в очереди еще, и потом получаем. Чтобы заработать там какие-то 20 тысяч, которые для них это, ну, зарплата за полнедели.
Боже мой, как это трогательно.
Ну, да, вот, да. Немножко инфантильно, но трогательно.
Очень трогательно. Ну, я не знаю, что сказать молодому человеку. Он не заработает там столько, так быстро, даже если он получит грин-карт. Потому что там тоже люди считают деньги, там огромные налоги. Но я давайте Андрея Коробкова попрошу все это прокомментировать. Андрей, ну вот что вы скажете о такой мотивации прохожих, слушателей?
Ну, я думаю, она абсолютно типична. Кто-то имеет какие-то цели, кто-то вот говорит о запасном варианте, а кто-то вообще делает это без особых конкретных целей. И в этом проблема, надо сказать, вот лотереи, и это то, что является основным раздражителем как для Трампа, так и для очень многих тех, кто ему сочувствует, что приезжают люди, которые, собственно, не имеют никакого понятия, что именно они хотят делать. А стремление сейчас, конечно, бороться за мозги, бороться за квалифицированных мигрантов. Это, кстати, не единственная проблема. Если мы посмотрим на расклад иммиграции в Штаты, вот я говорил, там где-то 700 тысяч нелегалов, 700 тысяч легальных мигрантов, где-то 300 тысяч приезжало нелегалов, сейчас эта цифра уже уменьшилась. Но 55 тысяч людей по лотерее, 140 тысяч квалифицированных мигрантов, где-то 50 тысяч беженцев, а основная масса – это люди, которые приезжают по линии воссоединения семей. И, естественно, вот такая структура иммиграции, она дает преимущество развитым странам, и странам, у которых большое присутствие среди американского населения. Сейчас лидерами эмиграции в Америку являются Индия, Китай, Мексика и Филиппины. Вот, они посылают больше 100 тысяч человек в год. И в первых двух случаях это примерно пополам, квалифицированные эмигранты и семьи. Во вторых двух случаях это почти исключительно семьи. И проблемы с этой группой иммигрантов, они не слишком отличаются от проблем, связанных с лотереей. Но политически гораздо легче зарезать лотерею, чем сказать американским гражданам: вы знаете, вот мы больше не дадим возможности вам привозить родственников в страну. Поэтому я думаю, что лотереи, особенно вот в теперешних политических условиях, она будет первая, которая пойдет под нож, даже хотя будет сопротивление как со стороны Конгресса, так и со стороны бюрократии.
Понятно. Вот. Я поэтому еще раз призову наших слушателей не терять времени, залезать на сайт. Причем, там же очень важно, что очень много этих... Собственно, зачем я их призываю к этому? Это их личное дело. Но очень много фальшивок, очень много разводок, очень много сайтов, которые предлагают вам какие-то деньги заплатить, чтобы они за вас подали эту заявку. Ни на что не покупайтесь, потому что это совершенно бесплатная штука. А потом вы уже будете платить, и очень большие деньги. Там я сегодня все, я такой специалист, я все изучила. Там, когда вы уже подаете, вы выигрываете, подаете на визу иммигрантскую, и она стоит что-то такое... какую-то сумму большую, вот сейчас не назову, но приличная, в общем, такая неприятная сумма. Короче говоря, платить потом придется за оформление, естественно. Мы обсудим цифры по странам. Итак, смотрим мы вот эти вот цифры. По странам в России что происходит за эти годы? В 2013 году подали на вот эту вот визу 218 тысяч человек. В 2014 году подали 249 тысяч человек, в 2015 265, и вдруг в 2016 году происходит резкий скачок, который поразил даже посольство Соединенных Штатов, подают 330 тысяч человек на вот эту самую грин-карту. То есть играют в эту лотерею. 330 тысяч человек, то есть на 25% фактически повышается количество людей, которые... решили вот подать такую заявку. Причем ежегодно, вот тут пишется такая цифра, ежегодно власти США выделяют 4000 для россиян таких виз, то есть существует квота, есть такая российская квота 4000, то есть если раньше получал каждый 250 там, на 4, каждый получается 70-й, то теперь уже, вот, к сожалению, шансы нашего Юрия, который нам звонил, уменьшаются, потому что подает больше, а квота остается прежней. Вот, Михаил, с чем вы связываете, я потом сравню с другими странами, вот это вот увеличение, 16-й год.
Очень странно, ничего такого же
нет. Отношения ухудшаются, про Америку говорят все хуже и хуже.
Но и в России ничего не происходит такого, когда вот хочется бежать, забыв вообще обо всем. Не знаю, мне трудно объяснить, почему именно в 2016 году это произошло. Не знаю, не могу вам сказать. Я не вижу никаких объективных причин для этого.
Мне казалось, что наоборот, вот эта вот такая истерия, которая там нагнеталась, какое-то время было такое, конечно, до того, как Трамп стал президентом. Да. Вот, Андрей, у вас есть какие-то идеи, почему вдруг подскочило количество россиян, которые приняли участие в разы, ну не в разы, конечно, но на 25% это много, на четверть?
Я думаю, это завязано на ответы вот людей, которых опрашивали корреспонденты на улице. Может быть, и не было резкого ухудшения какого-то ситуации, но мы видим, что идет закручивание гаек в стране. Одновременно резко ухудшаются отношения российско-американские. И вот те люди, которые говорили: я не хочу уезжать, но было бы хорошо иметь возможность туда ездить, получая визу, они начинают где-то паниковать, что двери могут захлопнуться как на въезд, так и на выезд.
Мне не кажется, что что-то драматичного произошло. По-моему, в общем, это движение закручивания гаек происходит с 2012 года, с момента вот этой майской демонстрации. С Болотной площади, да. Я не вижу ничего такого, что что-то новое произошло бы. Поэтому, мне кажется, это не объясняет все-таки. Это, может быть, это какая-то случайная демографическая какая-то ситуация, может быть, я даже не знаю.
Очень интересные цифры. Я хочу просто сравнить. У нас очень много слушателей в Украине, на Украине. И украинские цифры гораздо выше. Сразу говорю, чем российские, играющих в эту лотерею в Украине. В 2013 году было 852 тысячи, потом миллион сразу резкий... А нет, это я вот суммирую. Суммирую. В 2013 году 1 232 000, в 2014 1 255 000, в 2015 1 274 000, то есть такая ровная цифра. И теперь я показываю цифры по Узбекистану. В 2013 году 654 тысячи подали заявки, и уже в 2014 резкий скачок, 1 193 000. И дальше цифры даже превосходят украинские. В 2015 году уже 1 387 000. Причем пропорционально население это меньше. Пропорционально Узбекистана. А людей подает больше. И в итоге выросло количество людей, которые получают вот эту грин-карт от Узбекистана.
Ну и среди них вполне вероятно большее число потенциальных террористов. Ну, просто по теории больших чисел.
Теории больших чисел, да. Мы слушаем из Москвы Александра. Александр, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер. Вопрос гостям студии следующий. Не секрет, конечно, что многие, как Россия, в бывших республиках СССР, во многих других государствах в мире, хотят выиграть грин-карту, оказаться в США. А вот для самих граждан США есть ли какие-то приоритеты, то есть среди других стран, государств, которые они хотели бы также уехать и проживать, то есть которые они считают лучше, чем свое государство? Или штаты в США разделяются, где, так сказать, лучше жизнь, где хуже? Есть ли там тяга поменять штат, изменить, так сказать, свое место жительства? Спасибо большое.
Это очень интересно, тем более, что я видела цифры, что увеличилось количество там отъезжающих из США. Михаил, сначала вы скажите, что вы думаете.
Ну, конечно, с победой Трампа увеличилось, во всяком случае, голосов, которые говорят, что мы уедем, и мы обязательно уедем, и вообще при Трампе мы не хотим жить в Америке. Я не думаю, что кто-то реально уж так уезжает, но голоса точно. Что касается других стран, нет. Я думаю, что, в общем, немного. И у меня нет цифр этих. Но я думаю, что, да, конечно, кто-то на Гоа уезжает и хипует там. У кого-то какие-то другие предпочтения. Но никаких массовых отъездов, конечно, нет. Потому что американцы считают, что, да, у нас не все в порядке, но все равно лучше, чем у нас, нигде нет. А вот что касается миграции внутри страны, то да. Штаты очень различаются по уровню жизни, по качеству жизни, по климату, по, ну, своей, что ли, идеологии, по уровню терпимости. Допустим, в Калифорнии, вот, где я 12 лет жил, в Сан-Франциско, это, может быть, самый терпимый в отношении ЛГБТ город. И поэтому не случайно туда съезжаются ребята нетрадиционной ориентации.
Там такие роскошные парады. Я случайно попала,
да,
на парад.
Их организовывает именно, да, гей-комьюнити. Да, ребята нетрадиционной ориентации. Более того, я вам скажу, там целые районы есть, где группируется вот именно это сообщество. И самое интересное, что полиция там устроена таким образом, не только там, что она состоит из людей, представляющих преимущественное население данного района. Например, в русском районе, ну, в этом случае, где много русских, там очень много русских полицейских, русского происхождения. А вот в районе Кастро, это как раз вот это вот ЛГБТ, там очень много полицейских нетрадиционной ориентации.
А это на них написано?
Нет, это не скрывает никто. И это политика. Потому что считается, что, скажем, в Чайна-таун, в китайском районе, где полицейские, большинство китайцев, они поймут своих. Они их могут прочитать. Они понимают ментальность, они знают язык, ну и так дальше. И поэтому, ну, по-моему, это очень разумно.
То есть это просто настолько разные. Тут вы фактически такая внутренняя эмиграция, то есть если у вас есть вот склонность.
Кстати, а вот где-нибудь в Монтане, там, я думаю, Северная Монтана, штат Северный в Монтане, я думаю, там абсолютная нетерпимость.
Наоборот. Мы послушаем Наталью Белову. Наталья, здравствуйте. Обещанная нам Наталья Белова из Амстердама. Нет, не из, из Голландии. Да, Наталья, здравствуйте. Мы вас просто представляли нашим. Мы хотим вас показать как настоящего живого человека, который выиграл в эту лотерею, потому что не все верят. У нас звонил человек, который там 3 раза подавал, будет 4-й, и он уже отчаялся. И вот сидит Наталья Белова, которая совершенно к России не имеет никакого отношения, но вы подавали по голландской своей квоте, да? Правильно я понимаю?
Ну да, я подавала из Голландии, и в принципе, ну я не знаю, у меня есть знакомые, которые выиграли грин-карту и уехали, живут там, учатся, работают, уже дети есть, как бы все нормально, поэтому это бывает. Ну и вот я тоже, в принципе, заполняла эту анкету вот ради этого, потому что есть люди, которые не верят. И вот мне стало просто интересно, я заполнила анкету, и оказывается, я заплатила взнос, и оказывается, я вообще потом забыла за это все.
Нет, Наталья, вы про взнос, пожалуйста, нам отдельно, потому что я тут сижу и всем рассказываю, что никакого взноса там нет. Это бесплатная штука совершенно, эта анкета.
Взнос был, по-моему, $56. Вот то, что я платила.
Ну, в общем, ну ладно, не понятно. Может быть, кто-то за вас заполнял, может быть, это было какое-то агентство, которому вы платили.
Ну, и вот я запомнила, я совсем забыла про этот то, что я делала. И потом где-то полтора месяца, быстро очень, они мне позвонили из Нью-Йорка и сказали, что я выиграла карту, и меня приглашают в посольство Америки, США, здесь, в Нидерландах. Я очень удивилась, они спросили, хотите ли вы действительно уехать в Америку, я сказала нет. Они тоже удивились и спросили, почему. Я сказала, ну, в принципе, я ради интереса, ради шутки заполняла. Они еще больше удивились. И как бы, вы серьезно? What do you mean? Как это ради шутки? Ну, я рассказала ситуацию. И женщина, конечно, была как-то немножко даже огорчена. Она вот какая-то сталь в голосе появилась. Ну и она положила в трубку как-то очень быстро. А потом они мне начали звонить.
Вот. И затащить вас в Америку, пытаться затащить вас.
Да, да, я очень тоже как бы вот это такая настойчивая, что вот приезжайте к нам. Я думаю, неужели больше никого нету, кто туда хочет ехать? Поэтому как бы да, была интересная ситуация такая.
Понятно. Спасибо большое. То есть будем считать, что это была не шутка, это вы ставили эксперимент. И вы доказали, что он может быть удачным, этот эксперимент, и люди могут в это верить все-таки. Так что нет.
Это на самом деле правда.
Да, на самом деле правда. То есть вот мечты сбываются, даже если они вам совсем ни к чему, и они не являются вашими мечтами, они все равно сбываются. Давайте послушаем Татьяну из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Татьяна, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотела сказать то, что по поводу того, что ты услышала, запрет грин-карты, высказался новый президент. А почему бы просто не сократить список стран, которые могут подавать на эту грин-карту? Потому что я смотрела эту информацию, я знаю, что там некоторые страны, им недоступно участвовать в этой грин-карте. Почему не делать так же вот в этом случае, просто ограничить этот, сузить этот список еще?
А там, Татьяна, смотрите, что вот... Там, смотрите, Татьяна, что получается. Вот гости объясняли, но это, да, так как бы сразу, может быть, не сложно понять. Потому что Смотрите, вот они же из чего исходят? Что у вас нет возможности другой, кроме этой лотереи. И они ограничивают те страны, у которых такая возможность есть. Вот там, допустим, канадцы, да, они там набрали свою там квоту 50 тысяч вне всякой лотереи. У них полно родственников, у них есть работа, их приглашают по контрактам. Зачем им еще в лотерею-то играть? Понимаете?
Ну, кстати говоря, наши соотечественники нашли еще один путь. Приезжают туда по туристическим визам и остаются. И живут там довольно долго.
Так.
И, в общем-то, ничего. Потом их, правда, не пустят, если они решат уехать. Потому что они просрочили, серьезно просрочили. И это у них будет наказание в том смысле, что их потом больше не пустят. Или если они случайно уж попадутся, то их депортируют. Но я знал очень много людей, которые там остались. Особенно наши няни. Вот так набираются туда няни к нашим иммигрантским семьям.
А я вот думаю, кстати, а если я что-то... Вы, наверное, правы, потому что, например, есть шенгенская виза. Для нее есть... Вы получаете ее там на 3 года, на 5 лет. Там есть ограничения. Вы за эти 5 лет не можете находиться в стране дольше, чем 90 дней. Точно так же вот там вы не можете, если вы приехали из Украины в Россию, вы не можете находиться больше, чем раньше было полгода, сейчас 3 месяца. А вот получается, что когда вы получаете туристическую американскую визу на 3 года... Там, по-моему, не заложено это ограничение. То есть вы можете
заложено.
Все 3 года сидеть?
Заложено? Там заложено ограничение. Я не помню, сколько, угу. По-моему, там, но боюсь ошибиться, по-моему, год. Но затем вы должны продлить ее. И один раз, я могу ошибаться, конечно, угу. С правилами, но примерно это так выглядит. И вам продляют ее. Я не уверен, что это туристическая виза, это, возможно, к родственникам. Я просто не изучал специально этого вопроса, но я знаю, что очень многие люди сидят наши нелегально. Я уже не говорю о мексиканцах и всех остальных, их просто 11 миллионов, как мы знаем. Но в Америке была очень интересная ситуация, что если вы устраиваетесь на работу, если вы платите налоги, вы через там 8-10 лет имеете шанс все-таки получить грин-карту, вам устраивают амнистию миграционную. Это вот до настоящего, при Трампе, наверное, этого не будет, но при Обаме это было, и до Обамы это было, и при мне это, кстати, было тоже. Вот. И дело в том, что там иммиграционная служба не связана с налоговой, они не соприкасаются. Может быть, сейчас с развитием компьютерной системы изменилось, но раньше это было так. И люди действительно получали амнистию и получали вид на жительство, а затем и гражданство.
Угу. Хорошо, у нас Александр Герасимов с нами на связи. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, Александр, чем мы сейчас занимаемся? Мы пытаемся спрогнозировать, получится или нет сохранить эту лотерею для не только для россиян, сейчас в данном случае мы для российской аудитории, для россиян, для украинцев, для узбеков, для тех же. Или все-таки ее она пойдет под нож? Вот какие у вас ощущения? Сохранят ее или слишком они напуганы нью-йоркской трагедией и, скорее всего, они будут отказываться от случайного набора, абсолютно случайного набора, выигрышного набора иммигрантов в страну?
Ну, по ощущениям, я думаю, что Трамп с этой лотереей, конечно, покончит. И это не потому, что последний теракт был осуществлен выходцем из Узбекистана, где, собственно, откуда он эту визу через лотерею получил, а все это связано с вообще отношением нынешней администрации к эмиграции. И надо сказать, что Трамп довольно последовательно и понятно, вот для меня лично очень понятна его политика, понятно внедряет правила для отсева въезжающих в Штаты. Ну, чего там, понятно, что лотерея, это, она и есть лотерея, да, и в лотерею играют, в основном играют люди довольно недалекие, и в массе своей исключительно для того, чтобы поиграть. Ну, я так считаю.
Ну, ладно, Александр, ну вы зря. Вот люди же нам звонили, и молодежь стоит на улице. Ну, как это недалекие? Ну, вы зря их так обидели все.
Слушайте, но вероятность вероятность выиграть в этой лотерее, она ничтожно мала. И надо быть...
Один к 70. Это не так. К 50, к 70.
Побойтесь Бога. Один к 70. Побойтесь Бога. Елена, количество поданных заявок превышает в сотни раз. В сотни. Я видел последние цифры по России 2- или 3-летней давности. Вероятность выигрыша, она была что-то такое 1 к 2,5 тысяч.
Нет, Александр, вы просто пропустили, извините, пожалуйста, вы работали, мы знаем, вы пропустили начало нашей программы. Нет. Получают свою квоту 4 тысячи россияне. Один из, там, подают сейчас заявок 330 тысяч, раньше 260 тысяч в год, и 4 тысячи из них получают. Нет, там повыше вероятность.
Ну, как бы там ни было, мне, например, отношение Трампа вот к иммиграционной политике довольно сильно нравится, потому что он заявил об этом относительно недавно, что вводится бальная система, которая будет жестко и понятным образом фильтровать въезжающих в Соединенные Штаты. Очевидно совершенно, что люди с низким уровнем образования и с без какой-то очевидной мотивационной составляющей в Штаты не приедут. А лотерея – это как раз та самая лазейка, которая позволяла или позволяет людям просто приехать в Штаты, потому что так захотелось. Потому что так прикольно, например, съездить в Штаты. У меня, например, есть здесь вот во Флориде один приятель, знакомый, довольно молодой юноша, ему сейчас лет 30, наверное. Он, кстати, служил в Кремлевском полку. Путина видел. Он по приколу просто подал заявление и выиграл эту несчастную грин-карту. И сейчас вот он, как неприкаянный, здесь мается, так как образования у парня нет, и опыт жизни его ограничивается службой в Кремлевском полку. Он занимается всякого рода черновой работой, скажем так, за которую он, наверное, в России, в Чебоксарах, если я правильно помню, он оттуда, никогда в жизни не взялся бы.
А вот, Александр, вы, пожалуйста, вот воспитательный момент внесите в нашу передачу для молодых людей, которых мы опрашивали, и которые говорили, что я здесь на iPhone должен, сколько мои родители там копят, а там я приеду и сразу куплю iPhone.
За две недели.
Ну, знаете, в Америке вообще вся жизнь в кредит. Наверное, кредит можно купить, но для того, чтобы ты что-то купил в кредит, ты должен иметь кредитную историю. Ты должен иметь понятный, легальный, совершенно белый источник дохода, который ты предъявишь в банке, который тебе каким-то образом соорудит эту самую кредитную историю.
Он надеялся за две недели заработать.
Слушайте,
он думает, что это страна возможностей таких вот богатейших.
Нет, страна возможностей. Михаил не даст мне соврать. Значит, в Штатах доход в 2000 долларов на семью, 4 человека, условно говоря, считается вполне себе хорошим доходом. Я, когда первый раз столкнулся с этой цифрой, я совершенно осоловел просто. Я говорю сейчас, конечно, о людях ручного труда, что называется, которые не в офисах работают, а которые работают там на производстве, которые ремонтируют, бог знает, машины, которые вкручивают лампочки, на стройках работают. 2000 долларов на семью – это хорошая зарплата. Ребята, iPhone за эти деньги точно не купят, потому что iPhone, он и в Штатах iPhone. Он стоит, не знаю, там начиная с
600 долларов, да. 600-700 там ношеный.
Поэтому все эти радужные штучки, они, в общем, это сказки. И верить в сказки во взрослом возрасте, наверное, красиво, хорошо. Но я бы свою жизнь под лотерею не закладывал. Это точно.
Хорошо. Спасибо, Александр. Оставайтесь с нами на связи. Привожу интереснейшую цифру из этих же таблиц, которая меня просто поразила. Северная Корея. Оказывается, граждане Северной Кореи играли в лотерею. Цифра. В 2013 году таких было 293. В 2014 году таких было 300 человек. А в 2015 0. Стоят одни нули.
Естественная убыль.
Естественно, все эти 300 человек, которые сыграли...
Да, они не доехали до Америки, я боюсь.
Да. Вот мы спросим Андрея Коробкова, видели ли вы когда-то в своей жизни граждан, выигравших грин-карт по линии Северной Кореи?
Ну, понятно, кто может играть в лотерею в Северной Корее, поэтому, в общем, тут еще и другая сторона этой медали. Но вы знаете, я должен вернуться к тому, что говорилось раньше, потому что не совсем ясная была картина дана. Вы можете получить визу на очень разные сроки, в том числе вплоть до 10 лет. Хотя нет, обычно...
Вот на 3 года. Давайте так, стандартная туристическая, 3 года. Вот сколько вы можете провести из них в Америке?
Во-первых, решение о том, сколько вы можете провести, принимает не посольство, а офицеры миграционной службы на границе. Обычно дается въезд на полгода, но он может дать и меньше. После этого полугода вы обязательно должны выехать. Если вы этого не сделаете, вы можете остаться в стране, но когда вы выедете, у вас будет наказание минимум 3 года.
Нет, извините, пожалуйста, Андрей, нет, я не совершенно... Что значит дает разрешение офицер? Куда он вам дает его? Где вы такое получаете в свой... Я никогда в жизни с таким не сталкивалась. Вас просто пропускают, и вы идете, вам ставят штамп, ничего там не написано.
Это вам кажется, что вас просто пропускают. Вам в компьютере ставят, насколько вам разрешен въезд. И если вы превысили этот срок, а на выезде авиакомпания сообщает миграционной службе, когда вы выехали, если вы превысили этот срок, то автоматически следует наказание.
Вопрос, как вы узнаете о том, что вам поставили в компьютере? Как вы об этом узнаете-то? Кто вас об этом информирует?
Вас информируют об этом.
Кто? Как? В какой форме?
Офицер миграционной службы.
Да ничего подобного, он такого не делает. Он бы там, наверное, ночью спал с этой очереди, если бы он каждого информировал о таких вещах.
Это вам кажется?
Мне кажется, что он меня...
Вы въезжали в США по какой визе?
По туристической, всегда въезжаю по туристической. Которая на 3 года... Никогда мне никто ничего не говорит.
Ну, поинтересуйтесь специально.
Хорошо, я поинтересуюсь, я поэтому и спрашиваю. Может быть, кто-то из вас знает, потому
давайте поинтересуйтесь.
С шенгенскими, у нас еще есть время, может быть, пока мы разговариваем, Александр Герасимов уже погуглит, потому что с шенгенскими визами все известно, там железно, 90 дней в стране. Про американские я просто нигде ничего не читала, никакой офицер вам ничего не говорит. Это я вам точно говорю, потому что я туда езжу достаточно регулярно. Михаил, вы как?
Я не сталкивался с этим никогда. Не знаю, да. Может быть, я не берусь ни спорить, ни подтверждать.
Да. Может быть, эта цифра существует, но я не думаю, что она для каждого туриста индивидуальна, потому что туристов езжает 1 000 000, и вот этот офицер представит себе, что стоит и на каждого раскидывает, сколько кому оставаться в Штатах.
Для меня немножко сомнительно. Просто... Я думаю, что есть общий порядок какой-то. Вот я не знаю, но я боюсь.
Хорошо. Александр Герасимов, пожалуйста, может быть, вы успели выяснить, сколько турист, получивший визу на 3 года, может провести в США?
Нет, совершенно точно. Офицер определяет, надолго ли вас запустить. Так. Он ставит в ваш паспорт штемпель. Посмотрите свой паспорт. Хорошо. В этом штемпеле обозначен крайний, последний срок выезда вашего из Соединенных Штатов. И, как правило, они выдают всем разрешение на полугодовое присутствие. Совершенно точно, если вы даже на 1 день задержитесь в Соединенных Штатах без веских на то причин, то первый раз вас лишат въезда в Штаты на 3 года, второй раз лишат что-то такое на 5 лет, и потом на 10 лет. Вот как-то так. Но то, что на больше, чем полгода вы легально не имеете права здесь присутствовать, это точно. Но вы можете
оставаться. Александр, это похоже на правду, что существует некий стандарт. Все-таки я говорю о том, что это не то, что решение офицера каждый раз. Существует стандарт, который мы действительно не знали, потому что не заглядывали, что там пишут они в своем штемпеле. Мы там не интересовались. Самое интересное, что при выезде из Соединенных Штатов вы вообще никого не интересуете. Вам вообще не ставят никакого штемпеля в паспорт. И наши российские туристы начинают нервно бегать и говорят, поставьте мне штемпель, поставьте мне штамп какой-то, им непривычно. Они вообще не ставят, они вас пропускают.
Они как-то остановили на выезде, между прочим.
Да? Не выпускали?
Нет, дело в том, что это была середина 90-х годов. И мы как раз в Москве ремонт делали, и я деньги в банке взял, у нас с женой общий счет, естественно. И, ну, я знаю, что больше 10 тысяч на человека, они сообщают, и начинается проблема. То есть лучше больше 10 тысяч долларов наличными не брать. А в Москве в 90-е, если кто помнит, ходили только наличные деньги. Ничего другого не было. Ну, вот я взял что-то 18 или 19 тысяч. На границе, причем тогда мы летали из Сан-Франциско через, по-моему, Аляску, Anchorage, меня вылавливает таможенник. Как вообще узнал, даже я не знаю, в лицо. Потому что вы абсолютно правы, что никто не смотрит никогда, да. Ни таможня, но никто не пограничники на выезде, в Америке.
На выезде, да.
Он отвел нас в укромный уголок и предложил посчитать деньги, которые мы везем. Я ему говорю, да, вот такие у нас деньги. Он говорит, а вы знаете, что больше 10 тысяч вы должны декларировать? Я говорю, да, но у нас получается меньше 10 тысяч. Он говорит, да, но в одном кошельке у вас 18. Я говорю, слушайте, мы семья. Он говорит, ну, вы, может, конечно, не нарушили, но в будущем я вам очень рекомендую.
Делить на кучки.
Тут не делить на кучки, а декларировать, если вы везете больше 10 тысяч.
Нет, но вы не должны декларировать, если вы их разбили на кучки, вы уже имеете право их вести без декларирования, если это кучка 9500, например, у вас с женой.
Ну, получается. Теоретически, да. Но, во всяком случае, вот такая история у меня была.
Ну, то есть, все-таки они как все, какие-то...
Какой-то контроль там есть.
Какой-то контроль там есть. Ну, хорошо, подводя итоги нашей передачи, практически, я думаю, что... Ну, во-первых, Александр Герасимов и Андрей Коробков, я вам обоим обещаю изучить свои штампы. Если там есть вот этот вот срок, эти 6 месяцев, я обязательно это вот в расшифровке передачи укажу, что он есть. Если его там нет, я также укажу, что его там нет. То есть это я впишу потом. Ну, не знаю, что... Ну, я думаю, что 6 месяцев – это логично. Вот логично, что там в Европе 3, а там 6 – это логично. Но, в общем, правильно ли я понимаю, что все наши гости, я еще раз всех по очереди опрошу, скорее склоняются к тому, что этой лотереи не будет. И, наверное, она, может быть, даже будет последняя. Вы сегодня до 22 ноября подаете, кстати, уважаемые слушатели, заявки, просто чтобы вы понимали, на 19-й год. Это только в 19-м году вы получите разрешение въехать в Штаты, если до 22 ноября успеваете. Итак, Александр, ваша ставка, вы делаете ставку за то, что как скоро отменят эту лотерею?
Я думаю, что ее отменят. Там процедура довольно тягостная, но в течение года ее отменят.
В течение года. Так, Андрей Коробков, ваш прогноз для наших слушателей, когда это случится?
Да, думаю, что примерно такие рамки. Работа начнется немедленно, но поскольку Конгресс саботирует все, что делает Трамп, будут всячески мешать.
Ну, сколько займет это мешание? Вот в итоге, вы же говорите, что ее вырубят, а вот когда?
Думаю, что постараются в течение года этот процесс провести.
Михаил, ваше последнее слово.
Ну, мне кажется, что едва ли Конгресс будет заниматься этим вопросом. Я думаю, что это подведомственно Госдепу. Скорее всего, вот эта лотерея, которая станет последней, поэтому будем считать, что вот скоро все это и заканчивается.
Ну, в общем, нашим 330 тысячам россиянам не оставляют шансов наши гости на продолжение этой истории, но те, которые успеют до 22 ноября, у них шанс, ну, не будут их обманывать, правильно?
Нет, нет, конечно.
Их не обманут. Хорошо, подавайте, кто хочет, и ищет, и все думают, что больше такого не случится. До свидания.